Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи психолог из Пятигорска, кандидат психологических наук, член Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа Алена Неженцева. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте, Наталья.
Очень рада вас слышать. У вас очень интересное направление, оно достаточно популярно, есть много интересных книг, но до конца, я думаю, что еще никто не разобрался из наших слушателей, да, в сути этого направления. Скажите нам, пожалуйста, с чего все начиналось, как возникло такое интересное направление и с какими проблемами психологическими оно работает?
Наталья, очень рада, что вы пригласили меня, и у меня появилась такая возможность поделиться с вашими слушателями, на мой взгляд, очень важной областью психологии, именно психотерапии, транзактный анализ. Это очень простое направление. И оно привлекательно своей открытостью и простотой, потому что Эрик Берн — это основатель транзактного анализа еще в середине 20 века. Он говорил о том, что психотерапия должна быть написана таким языком, чтобы даже 8-летний ребенок понял. Поэтому транзактный анализ доступен практически всем людям и детям, и он действительно прост в своем понимании. Он вышел из психоанализа, потому что сам основатель Эрик Берн более 15 лет проходил психоанализ, личный анализ и обучался психоанализу. Но так вышло, что его не включили в профессиональное сообщество психоаналитиков. И тогда он изобрел свое направление. Это про то, что если вам закрывают одну дверь, можете организовать себе свою собственную дверь.
Uh-huh. А расскажите нам, какая философия этого направления?
С удовольствием. Эрик Берн говорил о том, что, во-первых, все люди окей. Он был автором вот этого понятия окейности, то есть как бы в порядке, если на русский перевести. Все люди в порядке, независимо от возможностей и всех остальных различий, мы все ок. Второе — это каждый человек способен думать. За исключением каких-то органических повреждений мозга, мы все, как бы мы ни отличались скоростью мышления, скоростью восприятия, объемами памяти и так далее, мы все способны думать. И третье — это что люди сами решают свою судьбу и могут менять принятые решения. На мой взгляд, это очень мудрая философия, которая позволяет человеку, попадая в любые обстоятельства, что-то изменить, руководствуясь вот этими принципами.
И также вот это ощущение понимания, что ты можешь что-то изменить, наверное, немножко страхует человека от возникновения невроза, да, от какого-то состояния отчаяния.
Я согласна с вами, что даже если возникнет такое состояние отчаяния, человек может вспомнить, что он может думать, что он в порядке, независимо от этих обстоятельств, и то, что он может сам менять свою судьбу.
Угу.
Еще бы я хотела вам рассказать это об основном нововведении, которое ввел Эрик Берн, это структурный анализ, так он это назвал. И он ввел такое понятие, как эго-состояние. Это действительно просто, кажется, на первый взгляд, что вся наша личность состоит из трех частей, условных частей. Это эго-состояние родителя, которое отвечает за функции надо, нужно, контроля, заботы. Эго-состояние ребенка, которое отвечает условно за «хочу» и за удовольствие, которое мы можем получать в жизни, за свободные проявления, творческие проявления наши, и, может быть, даже в некоторой степени бунт. А также эго-состояние взрослое, которое как бы регулирует эти два предыдущих эго-состояния — родителя и ребенка. И эта структурная модель стала настолько популярной в Соединенных Штатах и в целом по всему миру, что сейчас любой интересующийся психологией человек знаком с понятием «внутренний ребенок», как его исцелить, как о нем заботиться и как найти баланс между внутренним родителем, чаще всего критикующим, и малозаботливым, и вот этим свободным ребенком.
Угу.
Этим, по сути, и занимается транзактный анализ, и специалист в области транзактного анализа, да, помочь человеку урегулировать эти эго-состояния и внести больше ясности и осознанности в его жизнь, за счет усиления взрослого эго-состояния.
То есть, раз есть понятие усиления взрослого эго-состояния, значит, в каждом человеке есть разная доля, да, которую занимает каждое из эго-состояний.
Да, действительно, образно это можно представить в виде сосудов, в которых перетекает энергия. Энергия может попадать больше в эго-состояние взрослого, может перетекать в эго-состояние ребенка, эго-состояние родителя. Например, если мы возьмем бытовую ситуацию, где женщина заботится о своем ребенке, который может быть еще совсем маленький, то она большую часть времени находится в своем родительском эго-состоянии. Да? И параллельно со взрослым, то есть взрослый ее не выключается, она понимает и осознает, она может контролировать то, что происходит. Но если мы, например, идем, будучи взрослыми людьми, на какой-то парк аттракционов, то мы можем забыться в какой-то момент и быть больше в детском эго-состоянии, получая удовольствие и не контролируя того, что происходит.
Ну, то есть, в принципе, эти эго-состояния еще переплетаются с ролями, да, которые мы выполняем, но при этом тоже должен быть какой-то баланс, да, то есть нельзя впадать в одно как бы эго-состояние.
Да, если мы говорим о том, что доминирует какое-то одно эго-состояние, а остальные как будто исключены, то здесь речь идет уже о психопатологии. Ну, например, если у человека отсутствует взрослое эго-состояние, он может страдать шизофренией или каким-то другим заболеванием, которое связано с нарушением мышления. Если говорить про нормального человека, условно нормального человека, психически я имею в виду, то, конечно, важен баланс. И первое, конечно, в первую очередь важен баланс, а во вторую очередь это осознанность. И это то, что помогает сделать специалист, помочь человеку осознать, в каком эго-состоянии он находится и как ему это помогает или мешает.
А бывают ситуации, когда отсутствует, ну или почти отсутствует эго-состояние ребенок и родитель, и практически все время только взрослый, и как бы здесь тоже идет перекос, это тоже плохо?
Я думаю, да, что если человек исключает совсем эго-состояние ребенка, то есть лишает себя удовольствия в жизни, или исключает эго-состояние родителя, не способен проявить заботу или эмпатию по отношению к себе или другому, то я думаю, да, что это такой перекос, как будто человек превращается в робота.
Mm-hmm, да, вот я тоже почувствовала сразу, вот, когда вы сказали про заботу, да, если, ну, от родителей, да, или удовольствие от ребенка, сразу такой холодный, да, представила что-то такое холодное, безэмоциональное.
Да, знаете, такая
машина, действительно.
Как это машина, робот.
А можете описать, ну, вот людей, так нам, чтобы было проще понять, да, у которых, например, превалирует, ну, в данный момент, да, состояние, например, эго-состояние ребенок, а потом отдельно вот родитель, отдельно взрослый. Просто чтобы мы себе представили, как этот образ выглядит.
Если мы возьмем человека, у которого доминирует эго-состояние родителя, то это может быть либо такой сверхзаботливый человек, который в первую очередь ставит интересы других превыше собственных интересов. Он готов жертвовать собой во благо других людей. Он готов, не знаю, там, вставать в 5 утра, идти выгуливать собаку, которая может быть даже не его, а там мужа или ребенка. Почему-то я женщину себе представила. Может быть, потому что женщины в родители чаще встречаются, чем мужчины. Что еще? Это люди, которые жертвуют собой, готовы к самопожертвованию. Или, как другая крайность, это люди, которые чересчур правильные, чересчур требующие соблюдения правил, чересчур так утрированно критикующие других, там, о времена, о нравы, а вот в наше время такого не было, а куда эта женщина, девушка пошла, а что это у нее за юбка такая неприлично короткая или блузка с неприлично открытым декольте. Да, то есть такие бабушки.
Да, вот мне тоже представилось. Бабулька.
Которые только делают, что критикуют. И вся их жизнь... О, знаете, какой хороший пример я вспомнила? Это была такая передача «Наша Раша», и там был один персонаж Сергея Светлакова, который все время телевизор смотрел и разговаривал с телевизором.
Да-да-да.
Да, вот, вот мне кажется, это такой совсем утрированный вариант человека, который все время в родителе, в критикующем родителе.
А давайте теперь для сравнения, вот если состояние превалирует взрослый.
Это осознанный человек, человек, который понимает, что с ним происходит, то, что происходит с другими людьми вокруг него. Он понимает, как устроены взаимоотношения, он готов поддерживать себя, он готов поддерживать других, он эмпатичен. Да? То есть это такая, ну, можно сказать, даже идеальная картинка человека. Конечно, невозможно сделать так, чтобы мы все время находились во взрослом это состоянии, потому что, как я это упомянула раньше, это энергия, которая перетекает естественным образом. В какой-то момент мы больше в одном эго-состоянии, в какой-то момент больше в другом. Желательно, чтобы человек был чаще во взрослом.
Так, а как у нас выглядит человек в эго-состоянии ребенка?
Человек, который чаще всего находится в эго-состоянии ребенка, это такой чрезмерно свободный человек, который нарушает все правила, для него вообще они не существуют. Яркий пример тому — это человек с наркотической и алкогольной зависимостью. Это люди, которые не способны заботиться о себе. Они как будто маленькие беспомощные существа, которые требуют постоянного внимания, капризны, например, если вот говорить про таких ярких персонажей. Девушка молодая, капризная, хочет выйти замуж за мужчину, который будет ее содержать, заботиться о ней. И она дует губки, если ей там не подарили очередное что-нибудь. Вот что-то такое.
Угу. А от чего может вообще зависеть, какое состояние преобладает? И это именно как уже характеристика человека? Или это вот зависит от ситуации, как бы, какой перекос будет, да, в какую сторону?
Можно сказать, что это какая-то тенденция, которая сформирована, безусловно, в первые годы жизни человека. Ну, например, если родители поощряли красоту девочки, они говорили, какая ты у нас красивая, зачем девочке думать, зачем тебе не надо учиться, девочке главное успешно выйти замуж. Посмотри, какая ты у нас принцесска, давай мы тебе сделаем красивые локоны, кудри, косички или еще что-то подобное, наденем красивое платьице. То ребенок получает поощрение, одобрение за вот такое детское поведение. И это закрепляется как условный рефлекс «я хороша, я ок», если я веду себя как глупенькая дурочка. И люди играют в эту игру. Она так и называется — «глупенькая». Игры — это еще одна важная часть транзактного анализа. Есть замечательная книга, которую я с удовольствием всегда рекомендую читать и своим клиентам, и коллегам, и просто людям, которые только знакомятся со сферой психологии. Это книга-бестселлер «Игры, в которые играют люди». И ее продолжение «Люди, которые играют в игры», где автор очень подробно описал, как происходит эта психологическая игра и как человек перемещается, например, будучи в детском эго-состоянии, отказывается, бессознательно, конечно, отказывается переходить во взрослое эго-состояние и нести ответственность за свою жизнь.
Угу. Да, к играм мы обязательно еще перейдем, и более того, я знаю, что еще сценарии есть, да? Угу. А вот интересно, вы упомянули про то, как воспитывают девочку, да, вот для того, чтобы у нее закрепился вот этот перекос некий в эго-состояние ребенка. А как себя ведут родители детей, у которых потом больше превалирует состояние взрослый?
Это родители, которые поощряют самостоятельность ребенка, поощряют его инициативность, поддерживают моменты, когда он проявляет какие-то взрослые черты. Это имеет и некоторый перекос, когда родитель чрезмерно перекладывает ответственность на своего ребенка и как будто не позволяет ему быть ребенком. Ну, например, я часто слышу на детской площадке, когда ребенок капризничает, ему 2 или 3, а ему говорят: ты же уже большой, не надо капризничать. Посмотри, ты же не маленький малыш, ты уже взрослый. Да? И это, конечно, выглядит немного странно, потому что не соответствует реальности. Он все еще малыш, и это также вызывает некоторую путаницу в голове. Ребенок как будто бы получает некоторое послание, что быть ребенком — это не очень хорошо, надо быть взрослым, ответственным и серьезным. И он как будто блокирует свое детское эго-состояние, превращаясь вот в ту машину робота, о котором мы упоминали раньше.
как интересно эта фраза действует, если посмотреть с точки зрения транзактного анализа. А ведь, мне кажется, 90% людей говорят детям вот эту фразу, что, ну, посмотри, ты же уже взрослый, да? Не хныкай, как маленький.
Да, в любом возрасте. У меня тоже дочь, и я часто занимаюсь транзактным анализом на улице, невольно становясь свидетелем этих коммуникаций между родителями и ребенком. И забавно замечать, как реагируют дети, как они по-разному на самом деле реагируют. Вы верно заметили, что большинство родителей так говорят, но каждый ребенок по-своему это воспринимает. Поэтому это не фраза проклятия или фраза, которая определяет будущее. Все зависит от личного восприятия того или иного ребенка.
Это хорошо, что у ребенка есть выбор. Есть шанс.
Вот, мы снова вернулись про то, что люди сами решают свою судьбу,
да,
и могут менять принятые решения.
Это здорово. А давайте тогда теперь поговорим немножко об играх и сценариях.
Игр очень много на самом деле. И у нас вряд ли хватит времени охватить все игры. Но если очень коротко обозначить, то игра — это способ получить контакт. При тех обстоятельствах, при которых близость недопустима, или она небезопасна, человек использует игры для того, чтобы оставаться в контакте. Основная беда игры в том, что неизбежна расплата. То есть, когда мы проигрываем игру, мы остаемся чаще всего с каким-то определенным решением, сценарным решением. Ну, например, вот так всегда. Стоило мне довериться, и меня обманули. Или вот все мужчины одинаковые, не надо никому доверять. Или нужно рассчитывать только на себя. Или еще какие-то другие сценарные убеждения или сценарные решения. Человек бессознательно играет в игры, и с помощью психолога в ходе транзактно-аналитической психотерапии человек понимает, в какой момент он играет в игры, и это помогает ему вовремя остановить игру или даже предотвратить эту игру. Одна из концепций психологической игры, она уже принадлежит не Эрику Берну, а последователю Эрика Берна, автору Стивену Карпману, знаменитый драматический треугольник. Почему я говорю знаменитый? Это действительно очень популярная, распространенная концепция в психологии, и она настолько распространена, что затрагивает не только транзактный анализ, но и разные другие направления. Очень часто я слышу, как люди оперируют в обычной жизни понятиями «жертва» или «спасатель» или «преследователь». Это три участника психологической игры, которые взаимодействуют между собой вот в таком игровом формате. И, как я сказала, в итоге каждый из них остается с этой расплатой. Могу привести какой-то один пример, если хотите, игры.
Да, давайте, может быть, даже еще немножко разберем вот этот треугольник, потому что действительно это настолько часто встречающиеся ситуации, что действительно вот это уже перешло в терминологию просто обычного человека, не имеющего отношения к психологии.
Да, согласна. Происходит и одновременно популяризация психологии, и одновременно некоторая путаница в сознании людей, что сейчас модно оперировать психологическими терминами, не всегда понимая их истинное значение. Что касается драматического треугольника, то это, он выглядит как перевернутый треугольник, где верхние углы принадлежат спасателю и преследователю, а нижний угол принадлежит жертве. Всегда есть крючок в игре. Крючок — это такая приманка, которая запускает игру. Ну, например, очень часто яркие примеры — это семейные истории, поэтому я приведу пример, ситуацию семейной жизни. Это вымышленный пример. Ну, например, мужчина встает утром и ожидает, что ему приготовят завтрак супруга. Почему я говорю «ожидает»? Это у него есть такое представление в его восприятии мира, что женщина проявляет любовь и заботу через приготовление завтраков или еще каким-то другим способом. И он ожидает и не говорит об этом. Он не говорит: «Дорогая, пожалуйста, приготовь мне завтрак. Это было бы так здорово, если бы ты приготовила. Я бы почувствовала, что ты меня любишь, и я тебе дорог». Как будто он не может так сказать. Что-то мешает ему открыто выразить свою потребность, быть честным в близости. И тогда он выбирает игру. Он, например, обижается, что она не готовит и не проявляет инициативы приготовить ему завтрак. И это жертвенное поведение. Супруга, видя, что муж как-то расстроен, впадает в чувство вины, думая, что это, наверное, что-то из-за меня. Может быть, это что-то в наших отношениях. И впадает в роль спасателя. Завязывается игра, которая может привести к тому, что кто-то из участников перейдет в роль преследователя. Ну, например, муж может начать ругаться на жену, что вот ты так всегда, ты никогда не заботишься обо мне, ты безразлична ко мне. Или такую же позицию может занять супруга, которая сначала будет очень стараться для своего мужа угодить, а потом отчается и сама может впасть в жертву. Вот, ничего не получается, вся моя семейная жизнь коту под хвост. И вообще, я давно знала, что... И мама мне говорила, что не надо выходить за тебя замуж.
Вот и поговорили, называется, да? А всего-то сказать: дорогая, приготовь мне, пожалуйста, завтрак.
Да. И, возможно, даже услышать отказ, потому что она может не хотеть готовить завтрак. И это не значит, что она его не любит. Но если он в детском эго-состоянии, то, конечно, ему будет болезненно это услышать, потому что он будет воспринимать это как отсутствие заботы по отношению к себе, как отсутствие внимания и любви. Потому что дети воспринимают заботу именно через поступки. И любовь воспринимают через какую-то заботу и внимание.
А как выйти из этой ситуации, если еще кто-то, да, из, ну, например, жена в этом случае, да, она не впадет, например, сразу в какие-то эмоции, да, а поймет, что это действительно игра, да, это его личное какое-то ожидание, его проблема, да, и что ему надо сейчас помочь из этого выйти. Вот как нужно поступить, чтобы вот эта ситуация не закончилась так, как вы описали?
Если супруга проходит курс психотерапии и уже знает об играх, она может сказать: дорогой, я вижу, что ты сейчас что-то происходит сейчас у тебя, чем-то ты расстроен или что. Я могу помочь тебе? Или про что твое расстройство? Оно вообще касается меня? Если хочешь, можем поговорить об этом. Или когда будешь готов, скажи мне об этом. И все.
А всегда ли человек, который был в ожиданиях, который в состоянии ребенка, сможет перейти тоже? То есть здесь она пытается его вывести на состояние взрослого, да?
Да.
Вот всегда ли можно действительно вывести на состояние взрослого, и если не получается, да, как бы с первых попыток, что делать?
Конечно, нет. Не всегда человек способен. Зависит от уровня его осознанности. Вот насколько крепкий у него этот взрослый, насколько он способен этой энергией руководить, управлять этой энергией. Если мы говорим о серьезной зависимости, например, алкогольной зависимости, наркотической зависимости, то человека вернуть во взрослое эго-состояние становится огромной задачей. И эта задача не под силу порой не только специалистам, но и тем более близким людям, с которыми проживает человек. Поэтому будет зависеть от индивидуальных особенностей того или иного человека, который играет в игру. Если руководствоваться моим опытом в работе с парами, семейными парами и просто людьми, которые находятся в отношениях, то чаще несколько раз такой остановки игры, и человек осознает, что он играет, и учится, если он этого хочет, учится удовлетворять свои потребности по-другому, учится быть близким. Чаще всего игры происходят по причине страха приближения. Если человек справляется со своим страхом, а большая часть людей и планеты способны справляться со страхом, то это помогает останавливать игры.
Кстати, вот раз тема зашла о страхах, как вообще транзактный анализ смотрит на страхи и на фобии?
В транзактном анализе выделяют 4 основных чувства. Это страх, печаль, радость и гнев. Они называются аутентичными. Все остальные чувства называются замещающими. Поэтому страх анализируется. Страх — это чувство, которое чаще всего связано с будущим, то есть с какой-то фантазией, основанной на сценарном убеждении. И когда человек анализирует это сценарное убеждение, понимает причинно-следственную связь, он способен справляться, находить способы справиться со страхом, преодолеть этот страх и преодолеть это сценарное убеждение.
Безумно интересный транзактный анализ. Мне кажется, о нем можно говорить.
Согласна.
Не одну передачу, наверное, все-таки что мы и сделаем. Мы обязательно вернемся еще раз к транзактному анализу. Хотелось бы продолжить и про игры еще побольше поговорить, да, и про какие-то психологические функции, да, которые тоже как их рассматривает транзактный анализ, и про сценарий еще отдельно поговорить.
О, да, действительно глубокая тема, глубокая, интересная, поэтому с удовольствием. Вернемся к ней еще раз.
Здорово, спасибо. Будем ждать вас еще раз. На сегодня мы с вами прощаемся. Напомню, у нас на связи была Алена Неженцева, психолог, кандидат психологических наук, член Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. До новых встреч, Алена.
До свидания, Наталья. До свидания всем вашим слушателям.
До свидания. И напомню, что с вами была ведущая Наталья Сидельникова.
Разговор с психологом.